Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона, экологическая программа, гибель подводной лодки «Курск». Почему именно так повело себя руководство Северного флота? Почему были нарушены все инструкции? Почему корабли покинули зону катастрофы? Почему о молчании «Курска» доложили через 5 часов после положенного времени? За происшествие начальство будет отвечать всегда, но тот, кто не находился на месте, будет наказан меньше. И причина бегства начальства кроется в том, что на самом деле случилось в тот день. Эксперты почти в один голос утверждают, что для ответа на вопрос о причинах гибели необходимо поднять со дна всю лодку, включая первый, носовой отсек. Однако морское командование приказало отрезать первый отсек и оставить его на дне. Почему? Есть проблема подъема «Курска» и постановки подлодки в доке. Почему операция поручена не многоопытным норвежцам или американцам, а никому неизвестной фирме, которая никогда не занималась подъемом чего бы то ни было затонувшего? Морское начальство аргументирует это стоимостью работ. Однако российская фирма запросила денег больше, чем иностранцы. Что же случилось с «Курском»? Запретная зона. Программу подготовила и ведет Марина Катас. Впервые в эфире 1 августа 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона Марина Катес. С момента гибели атомной подлодки «Курск» прошел почти год, но до сих пор остаются невыясненными обстоятельства той катастрофы. Прошлым летом Игорь Архипенко работал сменным инженером комплекса космической связи Северного флота. И о событиях 12 августа, когда почти мгновенно погибли 118 подводников «Курска», знает не понаслышке. Именно за излишнюю разговорчивость он впоследствии и был уволен приказом командующего Северным флотом.
Все, о чем говорили пресс-службы Северного флота и военно-морского флота, это неправда. Стуков от подводников не было. Клебанов, когда участвовал в передаче Познера Владимира, он даже перепутал, потому что сигнал СОС – это 3.3.3. Он начал с 3-4. Сразу, буквально после аварии, на лодке... Там работала другая лодка, и водолазы на этой лодке работали до прихода Михаила Рудницкого. Вот за эту информацию, она не секретная, за эти данные меня, в общем-то, и уволили. Ну, не сразу, так подождали полгодика и уволили.
Тогда, 12 августа 2000 года, подлодка «Курск» вошла в район учений для того, чтобы произвести учебные стрельбы по надводным мишеням. Такие маневры строго регламентированы, и на каждый шаг существует специальная инструкция. Продолжает Игорь Архипенко.
Лодка АПРК «Курск», когда вошла в район и изготовилась к выполнению боевого упражнения, она доложила о том, что к выполнению боевого упражнения готова. Появился отряд кораблей. Любой военнослужащий после выполнения приказа должен доложить о выполнении. В тот момент ее должны были все ждать стрельбы. После того, как лодка произвела стрельбу, она должна была всплыть и доложить о том, что выполнила боевое упражнение. Она такой доклад не произвела. 11.32, я подчеркиваю, 11.32, все моряки, находящиеся на тяжелом ракетном крейсере, Петр Великий, командующий Северным флотом, также моряки, находящиеся на тяжелом несущем крейсере Кузнецов, а также на других кораблях, своими ушами слышали взрыв. И не один. Но если Норвегии слышали, и это не просто акустические комплексы там и системы, а это своими ушами они слышали. Попов должен был дать команду на всплытие лодки. Он имеет такую возможность, есть соответствующая организация и средства. Он сделал вид, что ничего не слышали и не видит. И отряд кораблей продолжил следование курсом Североморск. Они покинули район нахождения подводной лодки. Доклада не получили. Не получил доклад начальник штаба Северного флота, адмирал Моцарт. Он находился на командном пункте Северного флота и должен был получить от лодки телеграмму. Эту телеграмму о выполнении боевого упражнения он не получил. Он должен был, не получив такую телеграмму, сразу связаться с командующим Северным флотом, находящимся на Петре Великом, и доложить о необходимости начала разбирательства, Если Попов не отреагировал, начальник штаба Северный флот должен был обратиться вверх, через голову. Это обязывает его статья 109 дисциплинарного устава, вплоть до министра обороны. Они тоже этого не сделали. И в 12 часов, последний срок, они должны были начать поиски подводной лодки. Они это сделали в 17:30.
Почему именно так повелось руководство Северного флота? Почему были нарушены все существующие инструкции? У Игоря Архипенко есть и другие вопросы к главным действующим лицам.
Рассматривая деятельность Попова и Моцака, я вот как гражданин Российской Федерации хочу им задать вопрос. Является ли действие их бегством с поля боя в мирное время? Это первый вопрос. Можно ли вот эти действия квалифицировать как неоказание помощи кораблю, терпящему бедствие? Когда матросы бегают, они везде бегают, там, когда видят опасность. Это плохо. Но офицеры бегать не должны. Адмирал, тем более командующий.
Как вы думаете, почему командующий флотом ушел из района?
Испугался ответственности. Отвечать в любом случае пришлось бы, но тот, кто не находился на месте от происшествия, всегда получит меньше.
Это признают все. Возможно, причина такого поведения командования флотом кроется в том, что на самом деле случилось в тот день. Игорь Архипенко не согласен с официальной версией, не говоря уже о фантазиях на тему о присутствии в районе учений иностранной подлодки.
На момент взрыва АПРК «Курск» находился от тяжелого несущего крейсера «Кузнецов» на дистанции 13 кабельтов. Один кабельтов – это 185 метров, то есть 2 километра 200 или 300 метров. Для моряков это не расстояние, это вообще в упор практически. Версии две. Либо взрыв в первом отсеке, который полностью отсутствует, как говорили, потом второй частично разрушен, и в первых четырех отсеках экипаж погиб практически сразу. Это, на мой взгляд, не то, потому что, как сейчас выясняется, что первый отсек, он, в общем-то, существует. А, скорее всего, было так. Подводная лодка, находясь на 100-метровой глубине, длина подводной лодки 156 метров, всплыла и увидев движущийся тяжелый несущий крейсер «Кузнецов», нырнула и сразу же воткнулась в грунт. Носовая часть вошла в грунт, и там где-то 100 или 150 метров бороздила своей носовой частью по дну.
То есть вы хотите сказать, что это была, в общем, ошибка маневров?
Да. Если бы глубина была больше, то, может быть, что-нибудь получилось.
Это была ошибка совместная, или это была ошибка несущего крейсера, или это была ошибка команды подводной лодки?
Это была ошибка штурмана подводной лодки, командира. Потому что он, выходя в атаку, должен был посмотреть на глубину, которая находится под ним. И лодка, у которой длина 156 метров, не должна находиться на глубине 100 метров. Учитывая также, что она не очень хорошо маневрирует. В районе, где проводились учения, глубины нормальные. Но была банка, так называемая, поднятие дна. Вот там она буквально небольшая, там 3-4 мили. Миля – это 1852 метра. И вот на этом клочке она и оказалась.
Что касается, собственно, подъема подлодки «Курск», то здесь мнения людей в силу профессиональных причин, связанных с атомными подлодками, сильно расходятся с мнением разработчиков проекта из конструкторского бюро «Рубин». Все, с кем мне удалось поговорить, в один голос утверждают, что для выяснения причин гибели лодки необходимо поднять ее вместе с первым отсеком, что именно в нем разгадка той катастрофы. Но официальная точка зрения – отрезать первый отсек и оставить его на дне. Рассказывает наш мурманский корреспондент Андрей Королев.
Изначально решение поместить потерпевший тяжелую аварию атомный корабль в док, главным образом приспособленный для ремонта надводных кораблей и, к тому же, расположенный в 30 километрах от полумиллионного Мурманска, вызывало недоумение. Первым обеспокоился губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, потребовавший от руководства операции гарантии ее экологической безопасности. Сейчас губернатор Евдокимов констатирует удовлетворенность предоставленным ему паспортом безопасности и призывает прессу не нагнетать обстановку вокруг Росляковского судоремонтного завода. Успокоить общественность была призвана пресс-конференция командира эскадры особого назначения Северного флота вице-адмирала Михаила Моцака, на которой впервые военные рассказали о том, что будет происходить после подъема Курска, говорит Михаил Моцак.
После постановки подводной лодки в плавдок в Росляково нам необходимо выполнить несколько мероприятий. Первое – это выгрузка боезапаса ракетного с подводной лодки. Нам, возможно, придется часть ракет выгружать целиком, как единицу, а некоторые ракеты, возможно, придется в том числе вырезать вместе с технологическим контейнером, в котором она помещена. Нужно будет сделать так называемую фальшпереборку между первым и вторым отсеком по месту среза, то есть загерметизировать подводную лодку с носа. Во-вторых, заварить все отверстия на корпусе корабля, которых имеется достаточно большие, все цистерны, обварить все шпигаты для того, чтобы не было поступления воды в цистерны главного балласта подводной лодки, завести понтоны и отбуксировать подводную лодку «Плавдок-42» на акваторию Нерпы.
С точки зрения специалистов российских институтов и специалистов флота, говорит вице-адмирал Моцак, целостность и герметичность реактора, имеющего 4 контура защиты, полностью сохранены. При этом военные экологи считают, что сохранена герметичность не менее чем 2 таких контуров защиты, продолжает Михаил Моцак.
И мы, российская сторона, и иностранная сторона считаем, что привлечены все силы, все средства и все оборудование, которое дает возможность в реальном масштабе времени судить о имеющейся радиоэкологической обстановке в районе корабля.
Меж тем, говорит вице-адмирал Моцак, в настоящее время руководство судоремонтного завода в поселке Росляково продолжает подготовку дока к приему Курска.
Работа по подготовке дока была начата из оборотных фондов 82-го завода еще в феврале месяце. Вместе с тем, с получением плановых денег, которые отведены на подготовку этого дока, работы эти активизированы, несмотря на то, что он продолжает выполнять свои функции по докованию кораблей. Как вы знаете, сейчас там находится Петр Великий, который на заключительном этапе будет кораблем управления. К 10 сентября плавдок будет полностью готов к приему корабля. В ближайшее время мы определимся с выполнением специального поддона, который будет поставлен под кораблем с целью слива в него любой воды из корабля, как загрязненной с точки зрения ГСМ, так и как превентивная мера на случай ухудшения радиоэкологической обстановки. И кроме того, в ближайшее время, после выхода из дока ракетного крейсера «Петр Великий», это планируется в период между 5 и 10 августа, начнется непосредственная подготовка набора для постановки на него атомной подводной лодки «Курск». Набор – это металлический деревянная подставка, на которую должен быть поставлен корабль. Он не лежит на корпусе дока, он стоит на специальном наборе.
Так считает командир эскадры особого назначения Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак. Однако, по мнению людей, которым предстоит работать с аварийной подлодкой в доке Росляково, то, что предлагают специалисты конструкторского бюро «Рубин», невыполнимо. Слово одному из докеров плавдока поселка Росляково-1. По вполне понятным причинам он просил не называть его имени.
Дело в том, что технически невозможно эту лодку поставить в док. Вот как они хотят ее на понтоне тащить в подводном положении, ставить в док. Максимальная глубина опускания дока от стапель палубы до уровня воды где-то 20 метров. А высота лодки плюс еще понтон где-то выйдет метров 35, то есть вдвое больше, чем может опуститься док.
А что, специалисты «Рубина» об этом не знают?
Я не знаю, что знают специалисты, но я говорю вам то, что я знаю.
Зачем затевать такую дорогостоящую операцию, если она, в принципе, обречена на провал даже в последней стадии?
Отказались же от услуг опытных специалистов, норвежцев, американцев, имеющих опыт подъема, из-за того, что дорого. Это была стоимость где-то 55 миллионов, 60, ну, до 70. Взяли никому неизвестную фирму, ей отдают 78, там, 80 миллионов. Я вообще слышал цифру до 100 миллионов долларов. Это не специалисты. И они берутся за это дело, не имея опыта подъема. В комиссии правительства нет ни одного человека, кто бы занимался ранее подъемом чего-либо со дна. Хотя у нас есть инженеры действующие и талантливые. То есть это авантюра просто-напросто, чтобы делать денег на этой всей беде, сделать денег.
Население поселка Росляково-1, куда планируется доставить разрезанную подлодку «Курск», мягко говоря, недовольна возможной перспективой иметь в доках аварийную атомную подлодку.
Ну а кто хочет, чтобы поставили у него дома 2 реактора ядерных и начали резать после этой аварии? Там, где все сломано, и непонятно, что там будет дальше.
И ни разу власти не выступили перед населением, в частности, вот Рослякова, с разъяснением того, что ждет доки и как это будет проходить.
Это зато закрытое административное территориальное образование. То есть люди там, ну, гражданские, они там просто живут как, ну, как рабы, они привязаны просто к домам. То есть если хочет человек уехать из поселка, из Рослякова, из Североморска, ему нужно разрешение администрации на обмен, даже в области у нас где-то. А администрация, она может отказать, просто не указывая причин отказа, просто отказать человеку, и все. То есть человек, чтобы уехать, он вынужден просто бросить жилье свое. Людям не платят деньги полгода. Они думают о том, чем детей накормить, что одеть на себя. У нас все-таки крайний север, их забили полностью.
Такие настроения царят сегодня в поселке Рослякова. Рассказывает наш мурманский корреспондент Андрей Королев.
Тем временем в поселке Рослякова продолжает нарастать напряжение. Его жители, не имея возможности в открытую высказывать протесты против размещения аварийной подлодки в доке завода, а основная часть росляковцев так или иначе связана с судоремонтным заводом, выносят свои разговоры на улицу. Среди высказываемых опасений циркулируют настойчивые слухи о том, что североморские и росляковские школы начнут новый учебный год при полупустых классах. И хотя, по словам командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, такого приказа для подведомственных Министерства обороны населенных пунктов не существует, напряжение сохраняется. В Североморске и Рослякова еще хорошо помнят события 17-летней давности, когда на одной из оружейных баз флота из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности произошло возгорание боезапаса. На базе хранилось топливо и окислитель топлива для баллистических ракет. К тому же здесь располагались подготовленные к монтажу боеголовок и сами баллистические ракеты. Абсолютная закрытость информации о происшествии и невнятные заявления командования Северным флотом породили панику среди населения. Очевидцы происшествия до сих пор говорят, что случившееся поразило своим масштабом. Тот случай стал первым предупреждением руководству Советского Союза и Военно-морского флота о нарастающих беспорядках и халатности военных. Однако возбужденному уголовному делу так и не дали ход, а после того, как у большинства жителей Североморска и Рослякова взяли подписку о неразглашении, стало ясно, что имена виновных в происшествии так и останутся невыясненными.
Так что же тогда случилось в Североморске 17 лет назад? Рассказывает свидетельница тех событий, ныне председатель правления Мурманской областной экологической организации Green Club Елена Васильева.
Это событие, конечно, было совершенно ужасным, потому что получилось так, что присутствовала в Североморске фактически с самого начала того, что произошло. Это было 16 мая 1984 года. Я приехала в Североморск и находилась на сопке, то есть это было место над городом. Была прекрасная солнечная погода, и вдруг я увидала, как и многие другие люди, на противоположной сопке, тоже над городом, с другой стороны, огромные снопы искр. И это было похоже сначала на фейерверк, но поскольку была солнечная яркая погода, удивило то, что они действительно были яркими. И пока мы любовались этой красотой, вдруг ни с того ни с сего от этих искр стали отделяться осколки, которые полетели на город, и они начали город бомбить. Вылетали стекла, взрыхлялась земля, и все оказались в шоке. Никто сначала не понял, в чем дело. В этот момент до нас начало доходить, что это взрывы какие-то. Вдруг оттуда же сопки со страшным ревом начали лететь ракеты. Потом сказали, что это какие-то пусковые установки от баллистических ракет. Они летели на город, летели на залив. И видно было, как военные корабли все прям в спешном порядке отходят от причалов. То есть началась самая натуральная бомбардировка города Североморска. Люди кинулись в рассыпную, кинулись в сторону, и пока вот я сама наблюдала за картиной, увидала, что одна из этих ракет летела прямо на меня. И мне ничего не оставалось делать, как просто откинуться назад, потому что сзади была траншея, заполненная водой. Я прям упала в эту траншею. Ракета пролетела надо мной, и просто послышался звон разбитого стекла, а люди бежали за дома. То есть они очень многие были ранены осколками. Мы, конечно, в тот момент сели в машину, постарались умчаться в Мурманск, и удивило только одно. Какое огромное количество машин с военными ехало через КП, то есть, ну, обыкновенные дезертиры, видимо, военные. Ощущение было полное войны. Люди просто начали спасаться, кто как мог. А поскольку на Мурманск ведет одна дорога и одно КП, то по этой дороге все рванули, кто мог, у кого был транспорт. Уже в Мурманске куча машин пожарных и скорой помощи стояли и ждали как бы приказа ехать в Североморск. Я уговорила своего товарища на машине, чтобы он вернулся в Североморск, несмотря ни на что. И вот мы когда возвращались, уже над Североморском вставал гриб. Гриб от взрыва. Все подумали, что это ядерный взрыв. Хотя на самом деле, конечно, это было не так. Вернувшись туда, мы увидали, что кругом воют сирены, что началась эвакуация населения. То есть это минут через 20-25 после того, как все это началось. В машины эвакуационные забирались люди, кто посильнее. Потому что вот мы в своей машине смогли вывести 21 ребенка, маленьких, брошенных. И сдали их скорой помощи уже в Мурманске.
А вот еще одно свидетельство, говорит один из жителей Североморска.
Я момент взрыва видел просто из дома. Вот этот гриб, когда поднялся, взрывы все эти слышны были. Это мне видно было из-за горы, то есть высота была такая приличная. Мне тогда было 9 лет, а я был один.
И вы так и, собственно, остались дома и не эвакуировались?
Нет.
А что потом говорилось, какие оценки давались этому событию?
Да никаких, это военная тайна. Сейчас все забыли. Военные, им когда надо, они умеют забывать.
Жители закрытого поселка Рослякова-1, точно так же, как и те, кто проживают в Североморске, опасаются, что демонтаж атомной подлодки «Курск» может завершиться аварией. И рассуждения военных о безопасности предполагаемых работ их не успокаивают. На волнах «Радио Свобода» вы слушали еженедельную экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Наталья Гуреева. Автор и ведущая программы Марина Катес.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Атлантический дневник». «Прощай, Киото». Чем отличается парниковый эффект от углекислого газа и от метана? Тепличный эффект метана в 30 раз выше, чем у двуокиси углерода. В результате меры по сокращению его эмиссии будут гораздо более рентабельны, чем в случае двуокиси углерода. Во-вторых, в отличие от углеродного газа, который является побочным продуктом важнейших технологических процессов, составляющих стержень цивилизации, метан, выделяемый в атмосферу в результате человеческой жизнедеятельности, представляет собой попросту газообразный мусор и не является экономической необходимостью. Большей частью это результат неаккуратной добычи нефти и газа, гниения на мусорных свалках и, как это ни комично звучит, отход животноводства, попросту говоря, ветры, пускаемые скотом. Сокращение выбросов метана – куда более эффективный фронт борьбы с изменением климата, чем борьба с углекислым газом. Метановые реформы будут представлять собой сокращение утечек и изменение сельскохозяйственных технологий. В них не будет заложен ущерб благосостоянию или экономическому росту, какой неизбежен, если политики наложат ограничения на употребление ископаемого горючего. «Атлантический дневник». Программу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 31 июля 2001 года.
«Атлантический дневник». «Прощай, Киото». Примерно в XII веке климат северного полушария стал меняться, наступили вековые холода. Население Европы резко сократилось, отчасти из-за так называемой «черной смерти» – эпидемии чумы, завезенной из Азии, но в значительной степени и за счет сокращения сезона сельскохозяйственных работ, что привело к падению их продуктивности. В частности, в Скандинавии некоторые культуры перестали давать урожай. Наиболее тяжело похолодание отразилось на поселении викингов в Гренландии, которое попросту вымерло. С окончанием этого так называемого мини-ледникового периода рост населения возобновился, причем значительно раньше, чем началась промышленная революция. О причинах этой многовековой зимы можно только гадать, потому что метеорология, а тем более история климата, одна из самых сложных наук, и ее уравнение не по зубам даже самым продвинутым компьютерам. Сегодня мы живем в эпоху новой глобальной перемены климата. так называемого всемирного потепления, в реальности которого уже мало кто из специалистов сомневается. Это потепление вызвано так называемым парниковым или тепличным эффектом. И на сей раз большинство экспертов сходятся на том, что одной из причин являемся мы сами, то есть продукты жизнедеятельности нашего общества. Я намеренно поставил эти два стихийных события рядом, чтобы подчеркнуть несовершенство наших знаний и приблизительность наших догадок. Климат планеты многократно и порой резко менялся на протяжении всей эволюции жизни. Тот факт, что мы в конечном счете выиграли в этой климатической лотерее, вовсе не гарантирует, что мы будем выигрывать и впредь, даже при самом хорошем поведении. Тем не менее, сегодня речь пойдет о хорошем поведении. И нынешняя оценка Соединенных Штатов по этой дисциплине невысока. Новый президент страны Джордж Буш дезавуировал подпись своего предшественника под так называемыми протоколами Киото, которые предусматривают резкое сокращение выпуска в атмосферу углекислого газа. За это он подвергся резкой критике со стороны лидеров и общественности европейских стран. Между тем, со времени подписания протоколов миновало уже 3,5 года, но из всей Европы его, насколько мне известно, ратифицировала только одна Румыния. Как бы то ни было, не для всех очевидно, что поведение Соединенных Штатов заслуживает безоговорочного порицания. Тем более со стороны европейских стран, имеющих собственную скрытую повестку дня. Их обвинительные речи создают впечатление, что главной и чуть ли не единственной опасностью для планетарного климата является углекислый газ – выделяемый в атмосферу промышленностью, а на долю США приходится четверть всей его мировой эмиссии. Между тем, реальная ситуация гораздо сложнее. Что же такое тепличный эффект? Земля, как любое физическое тело, с одной стороны получает энергию из окружающей среды, с другой – выделяет ее. Преимущественным источником энергии является, конечно, Солнце. Количество получаемой энергии зависит от солнечной активности и ряда других факторов. А количество выделяемой в значительной мере определяется составом земной атмосферы. Некоторые газы, содержащиеся в ней, действуют подобно парниковому стеклу, препятствуя тепловыделению и тем самым повышая внутреннюю температуру. Сам по себе тепличный эффект – благотворный фактор, без которого жизнь на Земле была бы просто невозможна. Но и хорошего может быть чересчур, потому что засуху не поправить наводнением. Повышение содержания тепличных газов в атмосфере может привести к катастрофическим последствиям. К этим последствиям я еще вернусь. Но если обратиться к газам, то их главных виновников глобального потепления можно назвать три. Водяные пары, углекислый газ и метан. Выделение водяных паров регулировать трудно и практически бессмысленно. И выбор, по крайней мере на первых порах, надо делать из двух оставшихся. Если судить по накалу международной риторики, реального выбора нет. Углекислый газ является главным вредителем, и меры надо принимать именно по отношению к нему. Эта стратегия игнорирует факты. Я хочу подчеркнуть аргументы из статьи Грега Истербрука «Перемена климата», опубликованной в журнале New Republic. Истербрук обращает внимание на два важных фактора. Во-первых, тепличный эффект метана в 30 раз выше, чем у двуокиси углерода. В результате меры по сокращению его эмиссии будут гораздо более рентабельными, чем в случае двуокиси углерода. Во-вторых, в отличие от углекислого газа, который является побочным продуктом важнейших технологических процессов, составляющих стержень цивилизации, метан, выделяемый в атмосферу в результате человеческой жизнедеятельности, представляет собой попросту газообразный мусор. Он не является экономической необходимостью. Большей частью это результат неаккуратной добычи нефти и газа, гниение на мусорных свалках и, как это ни комично звучит, отход животноводства, попросту говоря, ветры, пускаемые скотом. Грег Истербрук считает, что сокращение выбросов метана – куда более эффективный фронт борьбы с изменением климата, чем борьба с углекислым газом.
Инициативы по сокращению метановой эмиссии не будут бесплатными. Любые правила предполагают расходы. Но поскольку метановые реформы в основном будут представлять собой сокращение утечек и изменение сельскохозяйственных технологий, в них не будет заложен ущерб благосостоянию или экономическому росту, какой неизбежен, если политики наложат ограничения на употребление ископаемого горючего. К тому же, поскольку метан естественным образом вымывается из атмосферы за 8-10 лет, в то время как двуокись углерода остается там столетиями, сокращение метана оплатится быстрее, чем сокращение двуокиси углерода. И еще один плюс. Поскольку метан является компонентом смога, его сокращение положительно отразится на здоровье людей. Это в первую очередь относится к развивающимся странам, где смога становится больше, и где детские респираторные заболевания находят множество жертв. Углекислый же газ, напротив, не оказывает прямого влияния на здоровье людей, и поэтому его сокращение поможет окружающей среде, но не людям.
На проблему метана и черной сажи обратил внимание Джеймс Хансен, директор Годаровского института Американского космического ведомства НАСА. Хансен, который еще в 1988 году объявил глобальное потепление практически достоверным фактом, в настоящее время призывает развитые страны сосредоточить свои усилия именно на сокращении метановой эмиссии. Но почему же в таком случае вся агитация направлена почти исключительно на двуокись углерода, как будто это единственный путь к спасению? На это есть целый ряд причин, как правило, не относящихся к сути дела и большей частью чисто идеологических и политических. Во-первых, такая перемена стратегии не устраивает радикальных борцов за чистоту окружающей среды, чья главная цель – не быстрые положительные результаты, а максимальный удар по нефтяным и угольным компаниям. Во-вторых, умеренные круги тех же борцов опасаются, что если главные усилия будут сосредоточены на сокращении выбросов метана, борьба с углекислым газом и ископаемым топливом отойдет на задний план, и они просто забудут. В-третьих, европейские страны, как я уже упоминал, имеют здесь собственную скрытую повестку дня. Уголь составляет значительную долю американской энергетики, и 83% ее тепличных выбросов дает углекислый газ, тогда как европейская экономика потребляет больше природного газа, и в ее отходах намного больше метана, не говоря уже об интенсивном животноводстве Дании, Бельгии и Нидерландов. Самый простой способ отвести обвинения от себя – это адресовать их кому-нибудь другому. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Прощай, Киото. Речь идет о проблеме глобального потепления и о роли человеческой деятельности в этом климатическом событии. Необходимо постоянно иметь в виду, что мы имеем дело с проблемой поистине головоломной сложности. Для иллюстрации вспомним, сколь ненадежны предсказания погоды даже на завтрашний день. А ведь они основаны на несравненно более простых расчетах. В связи с этим необходимо упомянуть, что некоторые вполне компетентные и авторитетные ученые – по сей день сомневаются в реальности глобального потепления, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, в решающем влиянии человеческой деятельности на климат и, в конечном счете, в эффективности возможных мер противодействия. Как бы то ни было, сегодня даже многие из вчерашних скептиков расстались со своими сомнениями, и поэтому проблема заслуживает серьезного внимания. Что же такое глобальное потепление и какими последствиями оно чревато? Прежде всего, следует разочаровать оптимистов, которые надеются, что наступает вечное лето, и готовы, подобно герою бородатого анекдота, бросить на выходе швейцару «пальто не надо». Глобальное потепление вовсе не означает, что потеплеет в каждом отдельно взятом месте. Так, например, в настоящее время обилие льда в Северном Ледовитом океане повышает в нем концентрацию соли. Такая вода, будучи более тяжелой, погружается в глубину. И у берегов Гренландии возникает как бы естественный насос, качающий теплую поверхностную воду на север, откуда она потом сворачивает к Европе. Этот естественный обогреватель – течение Гольфстрим, и без него западная цивилизация просто никогда не возникла бы. Кто не верит, пускай сравнит европейский климат с ледяным безлюдьем Канады на тех же широтах. Таяние полярных льдов, вызванное всемирным потеплением, разрушит этот естественный механизм, и Северная Европа, в первую очередь Скандинавия и Британские острова, уравняются в правах с Канадой, а зимы Средиземноморья станут холодными и снежными. Там же, где потепление будет безусловным, доселе умеренные районы подвергнутся вспышкам таких болезней, как малярия или тропическая лихорадка. Ведущие сельскохозяйственные культуры уже не смогут там произрастать, а многие виды флоры и фауны просто вымрут. Население Европейской России уже получило самое жаркое за столетие лето, и вряд ли оно кого-либо порадовало. Таяние вечной мерзлоты приведет к тому, что города вроде Норильска просто утонут в болоте. Прибрежные районы подвергнутся сильной эрозии. А такая низменная страна, как Бангладеш, вообще большей частью окажется под водой. Это будет, судя по всему, величайшая катастрофа за всю историю человечества. И хотя в доисторические времена случались беды пострашнее, тогда не было ни газет, чтобы о них сообщать, ни правительств, чтобы принимать меры. Сегодня правительство Соединенных Штатов, вместо того, чтобы встать во главе движения за спасение планеты, объявило, что не станет сокращать эмиссию углекислого газа, как это предусмотрено протоколами Киото. По словам президента Буша, такая мера нанесла бы серьезный удар по экономике США. Впрочем, даже если бы он об этом не заявлял, Сенат уже принял единогласное решение не ратифицировать протоколов. Грег Истербрук считает решение американского президента правильным, по соображениям, которые я уже изложил. Тем не менее, он настаивает, что Америка должна быть лидером в борьбе с глобальным потеплением и что необходимо искать альтернативные решения.
Таких альтернатив должно быть три. Во-первых, внутренние меры США против метановых эмиссий и редких промышленных газов с тепличным эффектом. Во-вторых, мобилизация глобальных мер против метана и черной сажи с оказанием возрастающей американской помощи развивающемуся миру в сокращении таких эмиссий. В-третьих, пилотная ваучерная система, либо внутренняя, либо покрывающая всю Северную Америку, чтобы дать ответ на вопрос, можно ли обуздать углеродные эмиссии без ущерба для экономики. Предложив такой план, Вашингтон вернет себе международный нравственный авторитет. В то время как Европа топчется и мнется, Америка выйдет на передний край смелых реформ.
Поразительнее всего в этих словах то, что Истербрук, который обращается здесь лично к президенту, фактически предлагает ему игнорировать то, что мы именуем мировой общественностью, и начать действовать в одиночку. На это у него есть веские причины. Во-первых, мировая общественность уже продемонстрировала свою неспособность решить эту проблему традиционными методами международных конференций и громогласных деклараций. Статья Истербрука была написана еще до завершения международной встречи в Бонне, предпринятой в попытке спасти Киото. Но ее результаты, к которым я обращусь через минуту, лишь подтвердили обоснованный пессимизм американского журналиста. Во-вторых, я хочу обратить внимание на третью из предложенных Истербруком альтернатив – систему ваучерной торговли выбросами углекислого газа. Смысл этой системы понять довольно просто. Вместо того, чтобы назначать жесткие сроки и вводить разорительные запреты, правительство вводит более мягкие ограничения на такие выбросы – и одновременно разрешает фирмам и предприятиям, перевыполнившим свою норму, продавать ваучеры на остальную эмиссию другим предприятиям, которым труднее выполнить поставленные требования и которые таким образом получают в рамках общей суммы право на дополнительную эмиссию. Такой метод использует рыночный механизм регулирования при минимальном надзоре государства. Он уже испытан в США на практике и привел в свое время к резкому сокращению сернистых дымовых отходов, вызывавших губительные для лесов кислые дожди. Но несмотря на то, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали этот метод участникам Киото, он так и не собрал достаточное количество сторонников. Что же касается уже упомянутой встречи в Бонне, то ее участники, поставившие себе целью спасти протоколы Киото, заявили с триумфом и с демонстративным взглядом в сторону США, что их цель достигнута. Но какой ценой? Любое соглашение без участия Соединенных Штатов не может быть полноценным, но участники встречи пошли еще дальше, и результат оказался еще меньше. Соглашение было достигнуто лишь в последнюю минуту и лишь ценой неохотного компромисса, согласно которому, чтобы привлечь на свою сторону Россию, Канаду и Японию, им было позволено увеличить и без того щедрые квоты эмиссии в обмен на обещание провести крупные лесные насаждения. По логике этого компромисса, жизнедеятельность растений уменьшает содержание кислоты в атмосфере, и поэтому лесопосадки можно учитывать как фактор. Беда, однако, в том, что эффект прямой эмиссии проверить гораздо легче, чем эффект лесопосадки. Впрочем, если бы участники конференции нашли время заглянуть в последние научные публикации, они бы поняли, что продали свой товар за деревянные деньги. Согласно вычислениям Ричарда Бетца из Британского метеорологического ведомства, новые лесные насаждения не только не уменьшают тепличный эффект, но могут даже увеличить его, особенно если производятся в снежной тундре, как это намерены делать Канада и Россия. Весь положительный эффект нейтрализуется тем, что лесной массив поглощает больше тепла, чем практически любая другая земная поверхность, и насаждения в тундре будут эквивалентны дополнительной эмиссии в 75 тонн углекислого газа на гектар. Иными словами, спасители планеты проголосовали в Бонне за увеличение тепличного эффекта. Утопающему бросили камень. К тому же правая рука делает вид, что она не в курсе занятий левой. Страны Европейского Союза, как, впрочем, и многие другие, субсидируют свою угледобычу, одну из самых вредных для атмосферы отраслей. Эти субсидии должны были истечь в 2002 году. Однако Европейская комиссия только что приняла решение о продлении их еще на 10 лет. На мой взгляд, весь этот процесс, предоставляющий политикам арену для эффектных поз, а активистам для шумных протестов, обречен на провал. Причины очевидны. Никакого мирового правительства, способного принимать глобальные законы, не существует. А реальные политики, эффектно улыбаясь в сторону активистов, на деле отстаивают интересы избирателей внутри собственных стран, от которых зависит их судьба – шахтеров и нефтедобытчиков, энергетиков и рабочих энергоемких предприятий. Даже те международные законы, которые удается принять, остаются мертвой буквой. Полвека существования Конвенции о геноциде так и не искоренили это чудовищное преступление, а ближневосточная проблема за те же полвека не решена, несмотря на все резолюции ООН. Дело в том, что международные законы не подкреплены органами правопринуждения, и поэтому предоставляют полное раздолье демагогам. Легко запретить воровать, если за это никого не преследуют. Вверяя судьбу всего мира международной конференции, мы его фактически обрекаем. Значит ли это, что тепловая смерть планеты неизбежна, и что никаких средств спасения у нас нет? Вовсе нет, как показывает статья Грега Истербрука, и как по-своему свидетельствует решение Джорджа Буша не участвовать в спектакле коллективного лицемерия. Там, где Европа предпочитает действовать методом правительственных указов, Америке свойственнее доверять рынку. На встрече в Бонне Америка предпочитала отмалчиваться, но это молчание не должно длиться бесконечно. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмета, Шкинази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу и пигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад», вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».